сказать. Второе. У нас проблема заключается в том, что у нас просто нет предприятий, подготовленных для взаимодействия с инвесторами. Они разговаривают на разных языках. И процесс этой подготовки занимает год, как минимум, с предприятия. Третье. А на сегодняшний день в стране задача создания рискового капитала даже и не ставилась. Тем более, когда перед нами стоит огромная проблема развития экономики в части высоких технологий, в первую очередь, и мы собираемся отойти от сырьевых, от сырьевого бизнеса, как недостойного для такой страны, как Россия, которая население имеет высокий уровень образования. Именно в этой области действуют те самые венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, они называются Direct Equity Investment Fund, которые так распространены сегодня и в Европе, и в Соединенных Штатах. То есть там их десятки тысяч, у нас единицы. И объемы финансирования, которые могли бы прийти в Россию, если бы целенаправленная политика государства была не на выдачу кредитов предприятиям. Я хочу вам сказать цифру. Вот по прошлому году, я знаю, 17% возвратность, вы знаете, у нас была по кредитам связанным. 17% возвратность по кредитам, которые дали под гарантии Минфина. И это же не сюрприз, это происходит во всех странах. Я разговаривал с бразильским банкиром, он мне сказал, как только мы создали банк развития, у нас разворовали деньги через год. Мы раздали кредиты, их никто не вернул. Просто-напросто. Это нормальная практика во всех странах, где пытаются финансировать сами промышленность напрямую, коммерческие предприятия. Там попадают в такую ситуацию страна. Деньги не возвращаются. Так вот, доходность фонда «Беринг Восток», который реально действует, осуществляет эффективные операции на российском рынке, более 300 миллионов уже инвестировали в промышленные предприятия российские. В прошлом году было объявлено 78% годовых в валюте. В промышленном секторе. Это значит, что они обеспечили рост предприятий под 100% в год. Это значит, что они обеспечили прирост объемов производства и прирост налогов. Я вам просто привел разницу. Речь идет о 17% возвратности огромных денег и 78% годовых доходности. Так вот, те предприятия, которые прошли финансирование уже посредством вот этого рискового капитала, вот эту фазу, они способны конкурировать, они способны к тем самым слияниям, а не поглощениям, потому что у них сильная позиция на рынке. И они в первую очередь, они готовы к финансированию институциональными инвесторами. Вот эти вот финансовые инвесторы, рискового капитала носители, выходят из проектов, продавая акции на бирже, либо продавая другим стратегическим инвесторам. Но на этой фазе их могут финансировать уже российские пенсионные фонды, потому что эти компании уже не являются носителями такого риска. Представьте себе, что Wimbledon финансирует пенсионный фонд. Потеряются деньги. Мы понимаем, что молоко пьют, соки пьют, компания развивается. Сегодня оборот. Вы для примера, не знаю, знаете ли справку, почему я говорю про Wimbledon, просто меня самого поразили цифры. Два человека взяли 50 тысяч кредит, по-моему, 8 лет назад. И сегодня эта компания имеет оборот 600 миллионов долларов. И помощи государства для них не потребовалось. Да, они шли в период приватизации, скупали эти молочные заводы, они брали на себя риск, но они это сделали. Сегодня это одна из лидеров не только российских, но эта компания экспортирует свои продукты и в Европу, и в Израиль, и в США. То есть это сильная компания, которой может гордиться Россия. Если говорить о высокотехнологическом бизнесе, то без рискового капитала сегодня вообще не обойтись. И мне кажется, сегодня одна из самых главных проблем, вот эта вот фаза, которая самая важная была подготовки предприятий для вот этих крупных инвесторов прихода, она у нас была не пройдена. Отсюда разочарование крупных инвесторов, у нас нет акций на бирже, у нас не работает фондовый рынок, у нас нечему там работать. У нас десяток предприятий, которые котируют сегодня свои акции. И отсюда поэтому не приходят деньги большие на рынок. Отсюда разочарование инвесторов рискового капитала, они не могут найти объекты для инвестиций. Все. Все, спасибо.
Таким образом, получается, что когда мы говорим про инвестиции, то в первую очередь мы говорим про рисковый капитал, при инвестициях которого ответственность за эти инвестиции и риск лежит на самом инвесторе. И, вероятно, именно такого характера капитал наиболее привлекателен для инвестиций в российскую экономику. Потому что при отсутствии обеспечения кредитов по кредитам или государственных гарантий, которые исчерпаны во многом. Наверное, это единственный капитал, который может эффективно работать и который находится в гармонии, я бы сказал, с интересами отечественного товаропроизводителя. Потому что стратегический инвестор, приходя к нам, вряд ли преследует цель развития предприятия в интересах нынешнего директора, которого он, скорее всего, вытеснит с предприятия или, во всяком случае, организует менеджмент по-своему. Теперь существенным представляется вопрос, готовы ли наши предприятия принять такого характера инвестиции. Я думаю, что лучше других знает этот вопрос Карп Петр Анатольевич, который с предприятиями работает уже 8 лет, проводя их экономический и технологический анализ. Петр Анатольевич, вы не могли бы сказать?
Ну, значит...
Если можно, подготовиться СИМАГО.
Значит, значительный объем наблюдений, мной был отслежен массив персональных где-то порядка 1600, в картотеке нашей где-то было порядка 4000 крупнейших предприятий России. Значит, напрашиваются не очень утешительные и в то же время своеобразные выводы. Значит, дело в том, что как-то принято в отношении инвестиций применять все слова, которые применяются в общемировой практике. Эти же категории, эти же подходы там, и так далее. В то время, когда Россия представляет собой площадку, которой можно употреблять, конечно, эти слова, но с таким же успехом, как употреблять их, скажем, на древнем Перу, значит, или какой-нибудь другой стране, совершенно другой цивилизации. Я попытаюсь пояснить, на основании чего формируется такая позиция. Значит, если мы осмотрим исторически, что